Тут Лиана Тайлефер решила, что гостю стоит уделить чуть больше внимания. Его акции на местной бирже снова поднялись в цене. Между тем Корса снял очки и принялся протирать их мятым платком. Без очков он выглядел беспомощным, о чем прекрасно знал. Когда он совсем как близорукий крольчонок щурил глаза, всем сразу хотелось взять его за руку и перевести через улицу. «Это ваша профессия?» — спросила вдова, — «устанавливать подлинность рукописей». Он уклончиво кивнул. Теперь он видел вдову расплывчато, зато почему-то казалось, что она находится ближе, чем раньше. «Иногда я также ищу редкие книги, гравюры и тому подобное, и этим зарабатываю на жизнь. Много. Когда как?» Он надел очки, и облик женщины вновь обрел резкость и ясность. «Иногда много, иногда мало. На рынке случаются колебания».
«То есть вы что-то вроде сыщика, да?» — пошутила она. «Вроде детектива, но занимаетесь книгами».
Пора было улыбнуться. Что он и сделал, приоткрыв передние зубы. Улыбнулся застенчиво, просчитав меру этой застенчивости до миллиметра. «Ну, давайте же», — молила улыбка, — «усыновите меня поскорее». «Да, мою работу можно назвать и так».
«И вы пришли ко мне по поручению своего клиента».
«Именно».
Теперь можно было держаться чуть увереннее, и он постучал костяшками пальцев по папке, ведь рукопись попала к нему из вашего дома.
Вдова, не сводя глаз с папки, неторопливо кивнула. Она о чем-то раздумывала.
«Странно», — сказала она наконец. «Мне трудно поверить, что Энрике продал автограф Дюма». Хотя в последние дни в его поведении было что-то необычное.
«Как вы сказали, зовут книготорговца, нового владельца рукописи?» «Я не называл его имени».
Она глянула на Корса сверху вниз с холодным изумлением. Казалось, она не привыкла давать мужчинам больше 3 секунд на исполнение ее желаний.
«Так назовите».
Корса чуть помедлил, ровно столько, сколько понадобилось, чтобы Лиана Тайлефер начала нетерпеливо постукивать рукой по подлокотнику. «Его зовут Ля Понте», — выпалил Корса. Это был еще один из его трюков — делать вид, что собеседник одержал победу, хотя уступки на самом деле были совсем незначительными. «Вы его знаете?»
«Разумеется, знаю. Это поставщик моего мужа». Она скорчила недовольную гримасу. «Иногда являлся сюда и приносил ему дурацкие приключенческие романы. Надеюсь, у него есть какой-нибудь документ, подтверждающий факт покупки. Если это вас не затруднит, я хотела бы получить копию».
Корса лениво кивнул и слегка подался вперед. «А ваш муж очень любил Александра Дюма?»
«Любил ли он Дюма, спрашиваете вы?» Лиана Тайлефер улыбнулась, потом откинула волосы назад. Теперь глаза ее засверкали насмешливо. «Пойдемте-ка».
Она поднялась, но так медленно, будто на это ушла целая вечность. Затем одернула юбку и поглядела по сторонам, точно успела позабыть, зачем ей, собственно, понадобилось вставать. Ростом она оказалась гораздо выше Корса, хотя была в туфлях на низком каблуке. Она повела его в соседнюю комнату, служившую кабинетом. Следуя за ней, Корса разглядывал широкую, как у пловчихи, спину, тонкую, но не слишком талию. По его прикидке, ей было лет 30, так что очень скоро она могла превратиться в обычную матрону нордического типа, чьи незнающие загара бедра созданы лишь для того, чтобы легко рожать белокурых Эриков и Зигфридов.
«Если бы только Дюма!» — воскликнула она, приглашая его войти в кабинет.
«Взгляните!» Корсо взглянул. По стенам тянулись деревянные стеллажи, прогнувшиеся под тяжестью толстых томов. Он почувствовал, что у него вот-вот потекут слюни.
Профессиональная реакция. Подняв руку к очкам, он сделал несколько шагов по направлению к полкам. «Графиня де Шарни» Александра Дюма, 8 томов серии «Иллюстрированный роман» под редакцией Висента Бласка Ибаньеса. Примечание. Висента Бласка Ибаньес, 1867-1928, испанский писатель. «Две Дианы» Александра Дюма в 3 томах. «Три мушкетера» Александра Дюма, издание Мигеля Гахара с гравюрами Ортеги, 4 тома. «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, 4 тома, издатель Хуан Рос, гравюры Хиля. А вот 40 томов «Рокамболя» Пансона Дютерайля, «Пардаяны» Мишеля Зевако полностью. Примечание. Мишель Зевако, 1860-1918. Французский писатель, король романа фельетона, автор многочисленных исторических и приключенческих романов, в том числе цикла «Пардаяны». В русском переводе выходил также под названием «Род Пардальянов». Москва, 1994 год. И опять Дюма. Рядом с 9-томным Виктором Гюго и 9-томным Полем Фивалем. Примечание. Поль Фиваль, 1817-1887. Французский писатель, автор множества произведений, самые известные из которых – приключенческий роман «Горбун» или «Маленький парижанин», 1858. Чей горбун стоял тут же в роскошном переплете красного софьяна с золотым обрезом. И записки пиквикского клуба Диккенса в переводе Бенито Переса Гальдоса, и несколько книг Барбье де Ревильи и «Парижские тайны» Эжена Сю. Еще Дюма, 45, «Ожерелье королевы», «Соратники и Ягу», «Коломбо Мериме», 15 томов Саботини, несколько Ортеги и Фриаса, Конан Дойла, Мануэла Фернандеса и Гонсалеса, Майн Рида, Патрисио Даля из Касуры. Не знаю, 2000 с лишним или 3, почти все романы фельетоны в первом издании. Их переплетали сразу после публикации. А еще и иллюстрированные издания. Муж был коллекционером-фанатиком, платил столько, сколько запрашивали. Да, как я вижу, он был истинным любителем. Любителем? Лиана Тайлефер изобразила легкую улыбку. Нет, это была настоящая страсть. А мне казалось, что гастрономия... Кулинарные книги были для него лишь способом зарабатывать деньги. Энрике походил на царя Мидаса. Любой дешевый сборник рецептов, попав в его руки, превращался в бестселлер. Но душу он вкладывал вот в это. Ему нравилось запираться здесь, трогать и гладить старые книги. Ведь некоторые напечатаны на плохой бумаге, а он хотел во что бы то ни стало сохранить их. Видите? Термометр, прибор для измерения влажности воздуха. Энрике мог целыми страницами наизусть цитировать любимые произведения. Иногда приговаривал «Черт возьми! Проклятие!» и так далее в том же роде. А последние месяцы все время писал. «Исторический роман?» Приключенческий, следуя всем законам жанра и, само собой разумеется, повторяя все банальности. Она подошла к полкам и достала толстый, сшитый вручную том. Страницы были исписаны с одной стороны крупными круглыми буквами. Взгляните, какое название. «Рука покойника» или «Паж Анны Австрийской», прочитал Корсо вслух. «Ну, это...» Он почесал пальцем бровь, подыскивая нужное слово. «Внушительно и неподъемно, прямо свинец», — добавила она, ставя том на место. «Сочинение изобилует анахронизмами, что очень глупо, клянусь. Тут вы можете мне поверить, я знаю, о чем говорю». Закончив очередной кусок, он непременно читал его мне. И так всю книгу. Страницу за страницей до самого финала. Она сердито постучала по заглавию, выписанному большими буквами. «Боже мой! Знаете, в конце концов, я возненавидела и этого пажа, и его королеву, хитрую бестию.
Он собирался опубликовать свое сочинение.
А как же? Под псевдонимом и, наверное, выбрал бы что-нибудь вроде Тристана де Лонгвиля или Паоло Флорентини. Это было бы очень даже в его духе.
А повеситься тоже было в его духе?»
Лиана Тайлеффер молчала, уставившись на стеллажи, заполненные книгами. «И молчание было тяжелым», — отметил про себя Корса, — «напряженным», хоть она и сделала вид, будто на что-то загляделась. Она вела себя как актриса, которая выбирает нужный момент, чтобы продолжить диалог.
«Я никогда не узнаю, что произошло», — ответила она, овладев собой.
Последнюю неделю он был угрюм и замкнут, почти не выходил из кабинета. Но однажды вечером куда-то отправился, злобно хлопнув дверью. И вернулся только на рассвете. Я лежала в постели и слышала, как щелкнул замок. Утром меня разбудили крики служанки. Энрике повесился. Теперь она смотрела на Корса, следя за его реакцией. «Нет, печальной она не выглядит», — подумал охотник за книгами и вспомнил фотографию, где ее муж был запечатлен в фартуке и с молочным поросенком. Корсо даже успел заметить, как вдова неестественно дернула веком, словно стараясь выжать из глаза хоть одну слезинку. Но глаза оставались предательски сухими. Впрочем, это еще ничего не значило. Целые поколения нестойких косметических средств научили женщин владеть собой и сдерживать чувства. А макияж Лианы Тайлеффер, светлые тени на веках, подчеркивали цвет глаз, был безупречен.
«Он оставил письмо или записку?» — спросил Корса.
«Самоубийцы обычно поступают именно так».
«Нет», — решил не утруждать себя.
«Никаких объяснений, никаких писем, ничего. И такая непредусмотрительность дорого мне стоила, пришлось отвечать на массу вопросов следователей и полицейских. Не слишком приятно, уверяю вас.
Могу себе представить, вот и представьте».
Лиана Тайлеффер дала понять, что визит затянулся. Она проводила гостя до двери и протянула ему руку. Корсо, держа свою папку под мышкой, пожал руку и оценил крепость рукопожатия, поставил ему высший балл. И так не было ни веселой вдовы, ни убитой горем страдалицы, не было и равнодушной гримасы. Он был идиотом, или, наконец-то мы одни, можешь вылезать из шкафа, дорогой. То, что в шкафу кто-то прятался, Корсо вполне допускал, но это его не касалось. Как и самоубийство Энрике Тайлеффера С.А., каким бы странным оно ни выглядело, а странного было много, особенно если прибавить еще и пажа с королевой, а также ускользающую рукопись. Но ему до всего этого дела не было, как и до красивой вдовы, по крайней мере, пока.